Вопрос такой: как вы относитесь к тому, что из новых паспортов убрали графу «национальность»?
Очень и очень сожалею об этом. Я считаю, что это совершенно вещь, это безобразие просто. Интересно, если, знаете, вы закажете шкаф, и вам скажут, вы какой хотите? Деревянный вам дадим. Да простите, из какого дерева мне сделаете? Да это не важно, из какого дерева, ну что вы! Извините, каждый народ обладает своими достоинствами и своими недостатками. Вы слышите? И достоинствами, и недостатками. И нужно не стирать эти индивидуальные особенности, эти различия, эти достоинства и недостатки, а напротив, видеть их, смотреть и знать. И ничего тут худого, ничего тут нет. Поэтому я глубоко просто возмущен против этого.
Нас православных много. Чтобы государство повернулось к нам лицом, услышало, чтобы мы могли изменить ситуацию в стране, на чьих мелькали мысли о создании партии православных людей. Как вы к этому относитесь?
Я отношусь к этому отрицательно. Нельзя создавать партии по религиозному признаку. Это, если хотите, в своей глубине содержит не что иное, как идею создать конфликт между религиями. Партии чем занимаются? Борются. Причем как борются? Увы, посмотрите только на выборы. Это просто безобразие, что творится. И вот тут религиозные партии, то есть религии, то есть церкви, начнут бороться друг с другом. И это, я вам скажу, беда. Ни в коем случае нельзя этого делать. От того, что мы православных, нас больше, то я не знаю, кого больше. Я не знаю. Мы только что с вами говорили о том, что происходит с православием. Я могу бить себя в грудь и говорить, что я православный, а о православии не имеет ни малейшего представления. Ни малейшего. И сколько, каков процент таких православных у нас? Очень много. Более того, даже скажу, что если обратиться к нашим русским святым, то они, говорят, гораздо более сильны. Тихон Воронежский, например, в XVIII веке говорил, православие незаметно удаляется от людей, остается одна внешность, одно лицемерие. Представляете? Игнатий Брянчанинов о монастырях писал страшные вещи. Он, который благочинным всего был Северного округа, который посетил массу монастырей, вы знаете, что писал? О монастырях. Не о каких-либо там других точках русской церкви. Говорил так: монастырская жизнь подобна снегу весеннему. Сверху кажется ничего, снежок, все нормально. Но если вы наступите, вы провалитесь туда. Они подобны, говорит сейчас наше монашество, подобно огромному древу зеленеющему, а внутри оно все сгнило. Ведь учтите, что православие состоит же не в том, что я называю себя православным, и даже что я хожу в храм. Православие состоит в верности основам духовной жизни, в моей личной жизни. Когда я живу правильно по тем принципам духовной жизни, которые я должен знать. К сожалению, они даже становятся неизвестны. Вот сейчас я вам привел просто пример о молитве. Правда? И это, я уверен, что это для многих как что-то даже и новое. Как просто молиться? Оказывается, не так просто. Надо кое-что знать. И это касается множества вопросов, относящихся к духовной жизни. Вот. Поэтому говорить о том, что у нас православных много, это большая ошибка. Перед революцией было больше. А почему произошла революция? Совершенно ясно почему. Где труп, там соберутся и орлы. Православие казалось глубоко больным. Вот в чем причина. Потому что не может произойти подобного без соответствующих причин. И вся причина в любом государстве, христианском, где церковь существует, в любом христианском государстве, все внешние события определяются в конечном счете духовным состоянием церкви. Слышите? Церкви. То есть тех людей, которые живут в церкви. Ибо они являются, если хотите, тем высшим, что есть в государстве. И если это высшее окажется низшим, тогда беда. Если свет, который вас тьма, то какова же тьма? Вы помните слова Евангелия? Удивительные. Если свет, который вас тьма, то какова же тьма? Поэтому насчет большинства православных я бы молчал. Это любят говорить, знаете, люди, которые, ну ура, мы православные, забросаем всех шапками. Нет, нет, ситуация совсем непроста. С духами злоба борется не кулаками, а внутренним невидимым подвигом правильной христианской жизни. Там оно только православие и может утверждаться в человеческой душе.
Вот еще два вопроса сразу. Рождественские чтения нынешнего года показывают интерес общества к православию, что является подтверждением кризиса современной либеральной идеологии. Как вы относитесь к идее корректировки обществом государственной идеологии? Второй вопрос. Понятие патриотизм, Отечество, Святая Русь актуальны в нынешнем времени? Или Небесный Иерусалим более современно? Их связь.
Обратите внимание. Вы пишете, как вы относитесь к идее корректировки обществом государственной идеологии? Что это такое обществом? Скажите мне, кто такое общество? Вы знаете, кто известен? Тот, кого покажут по телевидению, о ком напечатают газеты. И вот вам будет артист безголосый, но если о нем захлебываясь от восторга, будут все кричать и пищать, мы его будем знать. Другой гений, о нем все молчат, его никто не знает. Что такое общество сейчас? Не смешивайте. Это совсем не мы. Общество сейчас – это те, кто имеют доступ к каналам информации. То есть к каналам, можно сказать, пропаганды. Вот кто такое общество. Вот по радио передают всякие протестанты и прочие. Посмотрите, сколько. Почему? Имеют деньги, покупают каналы, пожалуйста, пропагандируют. Поэтому что такое общество? И будет влиять, опять-таки сейчас, можно влиять на идеологию государства. Каким образом? Через тех людей, которые избираются во власть. Мы их избираем или кто? Мы. Кто избирается? Кто имеет больше денег и имеет больший доступ к средствам пропаганды. И только. Вы же не изберете того кандидата, того прекраснейшего человека, о котором вы не знаете. Нет. Вы будете избирать из кого? Из того, о ком вы слышите и видите. Его показали по телевидению, его показали. Того показали. Все. Вы только из них и будете избирать. А кто это такие люди, которые набрали? Набрали соответствующее количество голосов в подписи. Сколько там? 100 тысяч или миллион голосов. А чтобы собрать эти голоса, сколько нужно денег? Неужели непонятно, что вот этот демократический принцип выборов – это же обман? Никакой демократии. Плутократия. От слова «плутос» – богатство. Нет же. Мы знаем только тех, кто, имея деньги, поднялся к средствам массовой информации, показан на телевидении. Вот общество. Кто такое общество? Кто такое общество? Поэтому мы слишком уповаем на эти абстрактные понятия. Я пользуюсь случаем, просто хотел бы сказать. Нужно сейчас создавать родительские комитеты, которые пусть они не обладают, но они хотя бы в своем маленьком регионе, где школы, они могли быть мощным рычагом воздействия на дирекцию школ, на районо и так далее. Родительские комитеты, активные и сильные, которые могли противостоять на низшем уровне, могли противостоять вот тем тенденциям разлагающим, которые сейчас внедряются к нам. Родительские комитеты. Вот еще на что пока мы можем надеяться, и это надо создавать. Вот это будет общественная сила.
Понятие патриотизма, Отечество, Святая Русь актуальны в нынешнем времени или Небесный Иерусалим более современно?
Конечно же, Русь и Отечество, и патриотизм. Конечно же. Нас опять-таки пытаются, знаете ли, в заоблачные вещи погрузить наше создание. Небесный Иерусалим. Да, мы все ищем того града. Но пока мы находимся здесь, мы должны сделать все возможное для того, чтобы наше это Отечество было тем, какое мы хотим. Здесь. У нас сейчас пытаются разбить патриотизм во что бы то ни стало. Выбить его. подорвать доверие к своему, так сказать, народу даже. Это, я вам скажу, одно из злых намерений наших врагов. Апостол Павел пишет, кто не заботится о своих, а особенно о домашних, тот хуже неверного и отрекся от веры. Поэтому патриотизм всегда был у нас одной из основ жизни нашего народа. И видите, какие лукавые вещи. Оставьте, бросьте вы это отечество, это патриотизм. Небесный Иерусалим, ай-яй-яй. Да чего же лукавый? Действительно, дьявол лукавый. Это совершенно верно. Небесный Иерусалим внутри. А наше отечество, вот то, это наши люди, наши близкие, наши сограждане, наш народ. И мы должны делать все возможное для того, чтобы наш народ был народом нормально живущим, как в духовном плане, так, если хотите, и в материальном. Вас критикуют за прокатолическую в нашей церкви. Да как же про? А против, наверное, вы хотите сказать католическую, может быть. Но уж насчет прокатолической меня еще никто никогда не критиковал еще. Такого не слышал. А вот противокатолическую, это действительно меня, может быть, критиковали. Но, кстати, я должен вам сказать насчет этого. Впечатление создается, что будто бы я против католиков. Нет. Я против католического вероучения и католического понимания основ духовной жизни. И против устройства, католического устройства церкви. Но не против католиков. Я знаю, очень многие католики – это такие же прекрасные люди, как и мы с вами. Мы же с вами прекрасные же, правда? Так что это ошибка, когда думают, что я против католиков. Это глубокая ошибка, ничего подобного. А то, что там действительно ересь на ересе, это совершенно ясно. Это даже очевидно. Только тот, кто не занимался этими вопросами, только может думать иначе. И что эти ереси, на что обращаю ваше внимание, стали к нам очень близки, а сейчас границ не стало, и что они сейчас начинают все с большей силы проникать и в нашу среду, в наше сознание, и это уже огромная опасность. И не говорить об этой опасности, я считаю, особенно тем людям, которые поставлены на это и должны это делать, не говорить об этом, это было бы просто преступлением. Поэтому я и буду продолжать говорить. Против католической только, а не про.
Аналогичный вопрос. Правильно ли я понял, что вы против преподавания физической культуры в духовных учреждениях? Но ведь и молодым организмам требуется движение.
Совершенно верно. Я с этим согласен, что движение требуется. Но вот уроки физкультуры мне не нравятся. Я не против, чтобы там, допустим, если есть возможность, устроили даже какую-нибудь волейбольную площадку ребятам попрыгать. Нисколько я не против этого. Покататься на коньках, если можно, готов. Но вот это занятие физкультурой, или у меня уже со школьных лет, что ли, я считаю, это что-то такое-то странное и непонятное для духовной школы. Но есть и более у меня глубокая причина. Вы знаете, что мы же пытаемся как-то правильно воспитать дух человека. Дух человека. И, следовательно, мы здесь должны искать оптимальные нормы, способствующие духовному воспитанию людей. Обратите внимание, какую физзарядку у нас проходят студенты, когда начинается Великий пост. Посчитайте, сколько земных поклонов, сколько поясных поклонов. Ух, эта зарядочка, знаете, очень-очень неплохая. Если тот, кто хотя бы разочек так пришел бы в храм Великим постом, постоял бы с начала и до конца, то он бы узнал, какая великолепнейшая зарядка происходит. И тут уже, я думаю, не потребуется никакой другой. Но я не возражаю, если бы молодые люди, ребята, вот я еще раз вам говорю, там поиграли в мяч, там покатались на коньках и так далее. Но введение специальной дисциплины, вы слышите? Специальной дисциплины, с необходимостью обязательного осуществления вот этих вещей. Вот тут, я считаю, присутствует здесь какое-то отрицательное воздействие на саму психологию людей. Саму психологию. Может быть, я ошибаюсь, но у меня какое-то ощущение просто. Это не то. Знаете, конструктору показывают модель. Он смотрит и говорит, не полетит. Почему? Сейчас я сказать не могу. Начинают проверять. верно, допущена ошибка. Вы знаете, иногда есть интуитивное вот, чувство и понимание того, что хорошо, а что нет, что дозволено, а что не стоит иметь дело. Есть некое интуитивное, эстетическое, если хотите, чувство вот, вещей, которые будут способствовать духовному созиданию личности, а которые вещи, напротив, будут рассеивать человека, распылять его. Вот в чем причина моего такого отношения к этим вещам.
Алексей Ильич, выходит много околохристианских книг, в том числе переводных. Как вы относитесь к недавнему выпуску под названием «Библейский код», где якобы доказывается, что в иврите закодированы в Библии вся жизнь Вселенной?
Да, я смотрел эту книгу. Но первое замечание хочу сказать, что кумранские находки, как вам известно, 1947 года они начались, показали, что тот еврейский библейский текст, который мы имели до данного времени, оказался очень и очень испорченным. Кумранские находки показали, что подлинный текст, а считают, что его именно и нашли, так, существенно отличается от так называемого масоретского, то есть еврейского текста. И эти погрешности и подчас искажения, которые там находят, они относятся не только к местам мессианского характера, но и к многим другим. Самое же главное в отношении данного вопроса, я хочу сказать, что, например, Амусин, крупнейший наш специалист, еще советский специалист, пишет, что масоретский текст, то есть еврейский текст, требует бесчисленных исправлений. Это понятно? Требует. Его никто не оспаривает во всем мире. Никто. Так? Теперь обратите внимание. Библейский код – это книга. Вся она относится к чему? Она ищет каждую букву еврейской Библии. И там нельзя ошибиться ни в одной букве. Все там построено на, с точки зрения автора, который пишет об этом, на строжайшем подходе к тексту. Никаких отступлений. Возникает вопрос. К какому же тексту относятся все эти изыскания, которые с такой точностью предсказывают политические события современного мира? К какому тексту? Масоретский? В нем, оказывается, требуется масса, как он пишет, цитирую еще раз, бесчисленные исправления требуются. Не масоретский еврейский текст. Его еще нет. О чем пишут эти авторы? Не правда ли интересно? Эта книга у меня вызвала, конечно, реакцию совсем неположительную. Хотя там многократно, множество есть утверждений о том, как были предсказаны и предсказываются многие события политической жизни современного мира. Здесь не то что-то. Что-то не то. И поэтому эту книгу я отложил. Я не доверяю этой книге.
Вопрос о критериях. Алексей Ильич, большая просьба, хотя бы один аргумент святости православия.
Ну, почему же один? Вы до вечера сегодня? Как? Если до вечера, то я готов сейчас. Ну, вы знаете, когда меня просят хотя бы один аргумент, я обычно говорю об историческом аргументе, как о самом простом, но его, по-видимому, уже многие здесь сидящих уже знают. И стоит ли его повторять? Может быть, назвать другой аргумент какой-нибудь? Ну, есть... Сначала назову. Вот исторический аргумент касается истории происхождения, распространения и сохранения христианства в этом мире. Затем вероучительные, целая группа аргументов касается специфически всех специфических христианских истин, я говорю христианских, слышите, не общерелигиозных, а христианских истин. Это сюда, что сюда входит? Это вопросы о Боге. Например, учение о Боге Троице, учение о Боге Любви, учение о Боговоплощении, учение о спасении и спасителе. И целый ряд других, я не буду вам перечислять. И духовно-нравственные критерии, тоже очень важные. Вопрос о том, что необходимо человеку сделать для того, чтобы иметь спасение. Ну вот, я могу любой, ну, естественно, вы мне сейчас не скажете, какой, но хотя бы вот давайте о духовно-нравственном поговорим. Если вот сейчас вот спросить вот всех нас, здесь сидящих, что необходимо для спасения человеку? С точки зрения любой религии. Любой религии. В том числе и христианской. Что необходимо? Исполнение заповедей. Правда же? И чем больше человек исполняет эти заповеди, больше трудится, тем больше он возрастает, больше достигает святости и так далее. Это всем известно. Любой религии. И мы с вами точно так же понимаем. Что говорит христианство? Вместо ответа я вам скажу. В пустыне встает утром старец один и посылает своего ученика. Сходи, вот там за несколько километров женский монастырь есть, сходи туда и узнай, какая великая праведница скончалась там. Я видел столб огня, вошедший от земли на небо. Ученик идет. Приходит в монастырь, спрашивает, ему отвечают: «Милостью Божией все живы и здоровы». Он говорит: «Как?» Он в полном недоумении. Старец не может ошибиться, он знает уже свою старость, насколько он свят и прозорливый и так далее. Говорит: «Посмотрите еще, собирает всех сестер, все». Говорит: «Ну, меня старец послал, что же я ему скажу?» Наконец, одна монахиня вдруг: «О! Уж неужели?» Все на нее смотрят. «Что неужели?» «Вы знаете, уж не та ли со смехом, которая прибежала из города и называет известную, ну, проститутку, которая прибежала, и там ее Бог не допустил в нашу святую обитель, и она умерла там, за стеной. Уж не о ней же, говорит старец». Оказалось, о ней. Оказалось, о ней. Она единственная, кто скончалась в эту ночь. Она бросила свою постыдную жизнь и вся в слезах бежала в монастырь, чтобы окончить дни свои в покаянии. Она действительно добежала только до стен и скончалась. Она, как столб огня, взошла на небо пред престол Божий. Что это такое, скажите? В какой это религии вы найдете? Это что за антирелигиозные учения? А первый в рай кто вошел? Преступник. Это что такое? Разложение религии. Да, христианство именно об этом учит. Скажите мне, из какой религии оно это взяло? Из какой философии оно взяло это? Все религии против. Скажут, это безобразие, это возмутительно. Да, христианство об этом учит.